Итоги года. Что произошло и что было неожиданно для нас всех.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, главное, наверное, экономическое событие, о котором все макроэкономисты в России говорят, кто хорошо, кто худо, это полная смена риторики финансового регулятора Центрального банка Российской Федерации, от которого ждали повышения ключевой ставки и не дождались. Потому что если всего 2 месяца назад Центральный банк угрожал, что уж теперь-то он точно повысит ключевую ставку, что инфляция не останавливается, что все очень плохо, да, у нас кредиты берут как не в себя, и из-за этого растут цены, потому что предложение товаров не растет. Зачем наращивать предложение товаров, когда можно просто взять, пойти в деньги в банк, взять и напечатать их там? И, естественно, Центральный банк сказал, что он повысит ключевую ставку. У нас был 21%, что сделает еще больше. И спорили только о том, повысит он ее на 20, до 22%, до 23% или сразу до 25%. Исходя из этого, была стоимость обслуживания кредитов, исходя из этого закладывали уже ставку по депозитам и так далее. И вдруг 20 декабря Центральный банк говорит, что оснований для повышения ставки нет. Мол, случилось что-то такое, что могло, скажем так, помочь поддержать российский рынок, и типа нам не надо теперь бояться такую уж эту инфляцию. Да что, что могло вообще случиться? Все, ну, сказать, что все рот открыли, это вообще ничего не сказать. Все были просто потрясены, потому что здесь какая ситуация? У Центрального банка его вот это рассказ о том, что он будет делать, это, собственно, его главный инструмент. Да, вот ЦБ, любой, не только российский, он формирует такие свои ожидания и пытается поддержать уверенность в том, что он как-то будет наказывать за несоблюдение своих требований. То есть Центральный банк, начиная с весны 2024 года, говорил, что в России высокая инфляция, она растет. Почему она растет? Потому что вы все кинулись кредитоваться, и в расчете на что вы кредитуетесь? А в расчете на то, что потом когда-нибудь ставки снизятся, и, соответственно, вы сможете перекредитоваться по более низким ставкам, а сейчас пока успеть купить те товары, которые вы хотите купить. Ну и финансовый регулятор говорил: ребят, за такую политику я вас буду наказывать. Я буду повышать и повышать ставку. Вы обанкротитесь, если вы так себя будете вести. Вы обанкротитесь раньше, чем я, значит, вам, соответственно, поставлю ставку, верну обратно. И довольно долго все как бы центральному банку в общем верили, но в то же время продолжали брать кредиты. Что такое, я напомню просто, что такое кредит в современных условиях? Это вот то же самое, что печатать деньги. Вот когда вы приходите в банк и берете кредит, да, то вы его создаете, что называется, из ниоткуда. Да, банк просто вам печатает эти деньги фактически, да, потому что он рассчитывает, да, он оценит вашу платежеспособность и считает, что вы ему их вернете. Как вернете? Ну, слушайте, это уже ваше дело. Его дело напечатать эти деньги в вашу пользу, создать их из ничего. Потому что когда вы берете, зачем, когда вы берете кредит? Вы берете кредит в ситуации, когда у вас нет собственных денег, вы хотите что-то купить. И, соответственно, эти деньги, которые вы взяли в кредит, они моментально оказываются на счетах каких-то других компаний. А вам надо будет работать. Вам надо создавать будет другие товары и услуги, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. То есть это мотивирует вас на создание, на работу, на создание других товаров и услуг. Вот так это работает. Но вот что будет делать, если вы деньги печатать будете, а товаров быстро создаваться не будет? Ну, будут расти цены. И цены росли в России быстро, и по инфляции мы поговорим обязательно во второй части нашей передачи. Напоминаю, что канал «Ищем выход» работает только благодаря вашей поддержки, благодаря вам. И, соответственно, мы рассказываем то, что вам интересно. А вопросов о том, что почему же в России такие цены, я получал очень много. И я думаю, что цены – это то, что нас будет довольно сильно терзать и напрягать. Значит, и, соответственно, здесь вдруг, да, как я сказал, финансовый регулятор решает, что повышать ставку не надо, значит, печатайте деньги и дальше. То есть это фактически центральный банк, приняв такое решение, сказал: ребята, печатайте деньги, берите деньги, инфляция не от этого, инфляция здесь нам, что называется, ничего. Ну, что поделать, ну, будет инфляция, да. А значит, здесь на самом деле вообще бывает так, да? Значит, смотрите, баланс между экономикой и инфляцией, его ищут все центральные банки. То есть, если вы даете деньги, увеличивается экономическая активность. Если вы денег не даете, то экономическая активность замедляется. И, соответственно, и Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк, они тоже, когда в стране какие-то проблемы, там, ну, вот во время там, ковидных карантинов, они тоже печатали деньги, тоже давали их людям. И, ну, кажется, ничего страшного, ну, такая практика, да. И, соответственно, когда уже идет наоборот смягчение там, денежно-кредитной политики, то они начинают эти деньги печатать, когда считают, что экономику пора оживить. Значит, если мы говорим об ужесточении денежно-кредитной политики, то никто ничего уже не печатает, а наоборот, кредит делают все дороже, дороже и дороже. И какая версия здесь может быть? Почему вдруг Центральный банк Российской Федерации, не дожидаясь устойчивых сведений о замедлении кредитной активности, не дожидаясь устойчивых сведений о замедлении роста цен как росли, так и росли, вдруг подумал, да и решил деньги, что называется, попечатать. Есть четыре версии. Одна версия, что ЦБ просто махнул рукой, чтобы на него больше не давили ни промышленное лобби, ни правительственные чиновники, которые ссылались, что вот высокая стоимость кредитования – это единственная проблема, которая им не дает нарастить производство. А то бы мы уж угу-гух, да? Значит, поэтому, ну, давайте еще раз с вами попробуйте, сказал финансовый регулятор. Дальше вторая версия, что действительно финансовый регулятор, который знает реальную ситуацию в экономике лучше, чем кто бы то ни было, нет такой информации, которую не мог бы запросить Центральный банк, то он думает, что ну, какие-то могут быть серьезные проблемы, действительно могут быть и дефолты, и банкротство, поэтому лучше дать денег, особенно в банках могут быть проблемы. Значит, следующий вариант, что третья гипотеза, что в Центральном банке решили поменять концепцию денежно-кредитной политики. То есть как раз в интересах правительства. Они, грубо говоря, потеряли независимость, решили действовать, так, как говорит правительство, для чего? А чтобы помочь бюджету, потому что правительство сейчас занимает деньги, которые ему не хватает, занимает под высокий процент. Если Центральный банк снижает ключевую ставку, то и правительство может занимать деньги подешевле. Ну и четвертый вариант – это признание того, что ключевая ставка перестала быть уже эффективным инструментом для борьбы с инфляцией. То есть это все политические решения. И мы рады, что вы смотрите нас, поддерживаете нас, потому что мы работаем в полном смысле этого слова для вас и благодаря вам.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Подводим неожиданные итоги на 2024 года, важнейшим из которых с точки зрения экономики стало решение о сохранении ключевой ставки, то есть на самом деле решение о перемене вектора денежно-кредитной политики Центрального банка. Вот Центральный банк строил канал коммуникации с рынком и взял его об колено и разломал. Зачем он это мог сделать, зачем он стал печатать деньги? А, вернее, разрешил печатать деньги Эйдаршу. А есть такая история. Значит, был такой Уильям Мартин. Это был американский финансист, очень интересная фигура, один из основателей, вот один из создателей Федерального резервной системы в том виде, как она работает сейчас. И, значит, Мартин был главой Федерального резерва, как это тогда называлось, при Эйзенхауэре, при Кеннеди, при Джонсоне, при Никсоне, при Трумэне, господи, да, Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон, Никсон, да, вот менялись, в Америке менялись президенты, а у экономиста Уильям Мартин продолжал руководить Федеральным резервом. И очень успешно, кстати, да, вот период бурного экономического роста в Америке 50-60-е, это вот Уильям Мартин. И как-то Мартина пригласил к себе президент Линдон Джонсон, который сказал ему, а это же конец 60-х, это война во Вьетнаме как раз, и плюс еще они строят вот такой проект строительства великого общества, Great Society, великое общество, когда федеральное правительство Соединенных Штатов, оно и расширяет свои полномочия, и оно начинает финансировать различные социальные программы. То есть деньги нужны. Деньги нужны. И Джонсон говорит, что ну что, надо печатать. Надо печатать, надо снижать ставки по кредитам, надо печатать, ну, впечатать деньги. Все понимают, как это работает. А Мартин говорит, нет, нет, экономика и так перегрета, и кредит и так доступен, и все строится, крутится. Он говорит, даже если мы сейчас расширим предложение, то предложение кредита, то ничего хорошего не произойдет. У нас экономика быстрее крутиться не будет, потому что ну, деньги можно напечатать, откуда ты возьмешь ресурс, откуда ты возьмешь производительность труда, откуда ты возьмешь технику. Вот. Особенно, когда у нас большая часть экономики задействована. Тут у нас и противостояние холодной войне, тут у нас и Вьетнам, и массу ресурсов вот, пожирает этот комплекс непроизводительных расходов. Мы еще денег хочешь напечатать. И тут Джонсон ему говорит, ну, слушай, как ты вообще можешь? Да, наши парни там во Вьетнаме, понимаешь? А ты не хочешь напечатать денег? Да вот ты такой себе. Мартин, кстати, отказался печатать деньги. А вот его преемник, тоже прекрасный экономист, выдающийся, Артур Бернс, но не такая железная натура, как Мартин, он, в общем, послушал президента Никсона и стал расширять предложение кредита. Ну, помните, что дальше произошло, это отказ от золотого стандарта, это стагфляция, это резкий скачок цен в 70-е в Соединенные Штаты. Для американцев, это привыкших, в общем, к стабильности цен, где у них уже большой инфляции, там четверть века не было, да, и вдруг начинают расти цены на все, вдруг отказ от золотого стандарта, вдруг доллар падает. Вообще, черт знает что, 70-е, да, и безработица, и кризисы, да, и вот такая идет лихорадка. Вот. И здесь, скорее всего, как мне представляется, Центральный банк Российской Федерации действительно пошел на то, чтобы печатать деньги. Почему? Потому что нет других вариантов. А потому что в той экономической модели, которая сложилась в российской экономике, другого варианта, кроме как наращивать денежное предложение, ни правительство, ни Центральный банк не увидели ничего. Почему? Потому что, смотрите, вот вопрос уже, допустим, да, Центральный банк сейчас начнет российский раздавать всем деньги, там, от живота веером. Ну, прекрасно. То есть ставку снизили. Почему мы думаем, что как-то производство увеличится? Что, будет больше рабочих рук? Нет. Что, появятся какие-то высокопроизводительные машины? Нет. Что, будет дешевле импорт? Нет. То есть ни один из факторов, который как-то увеличит предложение потребительских товаров, которые дорожают, а у нас максимальная инфляция идет именно в потребительском секторе. Посмотрите на ценники в магазинах, да, у нас насколько продукты выросли в цене, насколько что подорожало. Ну хорошо, будет напечатать еще больше денег, почему мы думаем, что товаров-то будет больше? Не будет, конечно. Не будет, конечно. И здесь я вспомню еще такую историю, которую, в общем, да, она характерна, что она случилась 400 лет назад. Это прям такая экономическая фраза года, когда приезжая в 1624 году, 624 год, боже мой, приезжает английский посол Мерик в Боярскую думу государя Михаила Федоровича и говорит, ну как же так, говорит, что говорит, обедневшие люди русские не покупают дорогих английских товаров, купцы терпят убытки, а самое главное, раньше за русский рубль можно было получить 14 английских шиллингов, а сейчас только 10 шиллингов, да? Ну, то есть 40% девальвация, как мы сказали бы сейчас, значит, русских монет. И на что бояре ему отвечают? Царская казна разграблена, а служивых людей умножилось. Государи пограничные, христианские, помощи не подали. Так поневоле пришлось деньги поиспортить. Да и не чтобы было чем государство построить и служивых людей пожаловать. Да и не новое это дело. Во многих государствах то бывало в воинское время, и не только деньги бывали легче весом, но и бывало торговали медными там, или кожаными деньгами. Да и сейчас медными деньгами торгуют мало не везде. А вот как государство поисправится, то и деньги поисправятся, а укоризны в том нет никакой. И если мы просто переведем слова бояр Михаила Федоровича на современный нам русский язык, то что значит казна разграблена? Дефицит бюджета. А что значит служивых людей умножилось? Ну, мы понимаем, выросло количество тех, кто получает деньги от правительства. Что значит государи по пограничной помощи не подали? Ну, значит, нет притока капитала в страну. Ну, в этой ситуации пришлось поиспортить деньги для того, чтобы было чем как бы, там все построить и служивых людей пожаловать. Прошло 400 лет, и мы получаем сейчас все то же самое. Поэтому мы ищем выход не только в настоящем, мы еще стараемся искать выход и в прошлом, подводя итоги 2024 года. И, соответственно, напоминаю, что канал «Ищем выход» ждет вашей поддержки. Ну, а через несколько минут после перерыва я расскажу вам еще об одном важном итоге, даже о целых двух, да, которые мы зафиксировали в 2024 году. Да, еще вот у нас первый итог – это отказ Центрального банка от жесткой ДКП, от жесткой денежно-кредитной политики. Ну и вторые два. После перерыва не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И сейчас наш разговор пойдет об итогах, идет об итогах 2024 года. Значит, я уже сказал, один из ключевых итогов – это отказ Центрального банка от жесткой ДКП, сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, вопреки всем ожиданиям всех аналитиков. И еще важный момент – это, конечно, рост цен, которого российский потребитель не видел очень давно. Цены прямо растут, растут и растут. И здесь можно сказать, что если мы посмотрим, насколько цены выросли, то значит, мы увидим, что у нас в говядина, да, вот мы продовольственную инфляцию только посмотрим, не считая всей остальной потребительской. Говядина выросла в цене на 12,4%, свинина на 5%, баранина на 23%, питьевое молоко продорожало на 18%, масло на 34%, сметана на 19%. В целом продовольственная инфляция в России достигла 11% в годовом выражении, максимально с ноября 2022 года. То есть опять начали расти цены. И не забудьте, что цены-то растут ведь к тем ценам, которые были уже раньше. А и так нельзя сказать, что мы жили сильно зажиточно или сильно жили хорошо. И часть вот, российской экономики, она, в общем, не приносит людям то, что они хотели бы заработать-то, не получается, да. А почему не получается заработать? Почему такой рост цен в то время, когда правительство докладывает, что у нас прямо экономический рост, рост, рост? Понимаете, в чем дело? Если у нас есть экономический рост, что такое экономический рост? Это увеличение выпуска продукции, увеличение количества услуг, которые находятся, которые людям продаются. Это повышение нашего качества жизни. Ну а какое повышение качества жизни, если мы платим за масло на треть больше, чем платили? Да, у нас полные прилавки, с этим никто не спорит, но нам приходится все труднее, труднее, труднее зарабатывать, чтобы это все покупать. Инфляция, резкий рост цен, такой, с которого, в общем, россияне такими темпами цены не росли уже давно. И инфляционные ожидания предприятий не были на таком высоком уровне, уже, простите, там лет 20 как, да, в последний раз компании считали, что закладывали такое же повышение цен, как они закладывают сейчас, это 2008 год, это глобальный экономический кризис, когда был. Почему так? Выпуск у нас есть, рост выпуска есть, Росстат не врет. Нет, ну что, конечно, Росстат не врет, я совершенно не шучу. И Росстат докладывает о росте объемов производства. Только это не то производство. Это не производство потребительских товаров. И тот же самый Росстат, он совершенно честно считает, что у нас реально вот рост выпуска отмечен только в нескольких отраслях. То, что финансируется правительством. Это государственное управление, это выпуск металлических изделий, это выпуск летательных аппаратов и иных транспортных средств, это выпуск электронных оптико-механических изделий. То есть мы понимаем, о чем идет речь. И вот в этих секторах, которые финансируют правительство, где государственный заказ, оно, да, там есть рост. Но все вот эти сектора, весь этот рост, это меньше 40% экономики. Это меньше 40% экономики, это там 38% экономики. Ну, пускай 40%, не будем мелочными. И, соответственно, та же самая история в остальных 60% экономики. А как в остальных 60% экономики? А никак. А никак. Там в лучшем случае стагнация на уровне хорошо, если 2022 года, а то и вниз. А то и вниз производство не растет, а с чего ему расти-то? Что делали? То и делали денег, да, денег впечатывается больше, а производство товаров и услуг не увеличивается, как потребляли, так и потребляем. И по этому поводу очень тоже любопытная история, которую зафиксировали в Институте народно-хозяйственного прогнозирования российской экономики и Академии наук, и, соответственно, в Институте психологии Российской Академии наук в квартальном прогнозе ВВП. Вот перед новогодним они пишут. Происходящее разделение экономики на две части, в одной из которых производство растет при устойчивом спросе со стороны государства, а в другой происходит замедление при снижении спроса, интерпретируется россиянами в зависимости от их обыденных представлений об экономических процессах. Исследования ИПРА, проведенные в 2024 году, позволяют выделить в экономическом сознании россиян две разные ментальные модели экономики. И вот, чтобы не углубляться вот в эти сложные формулировки, которые там используют товарищи ученые, я скажу, что у нас где-то 20%, а не 17%, пускай 20%. Они держат язык зубами. Это люди, которые уклоняются от ответа. Они не хотят говорить с исследователями, как они оценивают текущую экономику. Говорят, нет. Я молчу, я они не отвечаю на этот вопрос. 40% оценивают негативно. 40% оценивают негативно. И что это за люди? Да? Это молодежь, это жители крупных городов. Это люди с высшим образованием. И, кстати, работники коммерческих организаций, это бедные. Кстати, представители низкодоходных групп стали оценивать ситуацию в экономике негативно. 2 года назад им все нравилось. Сейчас они говорят, нет, сейчас у нас что-то идет не так. А вот остальные, вот у нас получается, что там 18% молчат, 41% оценивает происходящее очень тревожно, а оставшиеся 41% там все в восторге, им все нравится. Они говорят, все классно, отлично, да вообще экономика развивается супер, да подумаешь, инфляция, ну инфляция, деньги у меня есть, я все покупаю, мне все очень хорошо. И, а потом будет еще лучше. И вот эти представления об экономике, это для людей очень интересно. От 35 до 59 со средним и средним специальным образованием, проживающих в селах и малых городах, работников бюджетных организаций и активных телезрителей. Вот у них все хорошо. То есть, они, смотрите на совпадение, 40% экономики работают в плюс на деньги правительства. И 40% респондентов Института психологии говорят тоже, что им все отлично, им все нравится. Это совпадение, нет, не думаю. А остальные 60% говорят, что, ну, ребята, вообще-то не лучше. Вообще-то лучше бы у нас как-нибудь бы тратить, может быть, деньги на что-нибудь другое. Ну, на что люди хотят тратить деньги? Врачи, учителя, так классика, да, ЖКХ, да, повышение, там, улучшение ситуации в ЖКХ. А вот все почему-то верят в рост промышленности. Вот все ждут какого-то роста промышленности. Да, вот мы увидим рост промышленности, рост выпуска товаров. Откуда возьмется рост выпуска потребительских товаров, когда, соответственно, здесь все ресурсы идут, правительство, в общем, не на потребительские товары их тратит. Вообще правительству тоже трудно. Не будем и к нему справедливы. Правительству трудно, потому что сейчас экономики разорваны на две части. Правительство с чем сталкивается? С одной стороны, есть совершенно очевидная стагнация выпуска потребительских товаров, которую отмечает и Росстат, все официальные ведомства. Да, и для того, чтобы подстегнуть производство, для того, чтобы облегчить работу, нужно снижать ставку и давать инвестиции. С другой стороны, идет фронтальный рост цен, который не собирается останавливаться, а эта ситуация требует, наоборот, сокращения инвестиций и сокращения предложения денег. То есть, если вы хотите тормозить инфляцию, вам надо давать меньше денег. Если вы хотите запустить экономику, вам надо давать больше денег. И что тут делать? И вот это главный вопрос, который определит, наверное, будущее экономики в 2025 году, о чем мы поговорим обязательно. И напоминаю, что канал «Ищи выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Мы будем за нее признательны. А сейчас я скажу, что ключевые итоги 2024 года – это высокая вероятность потери независимости Центральным банком. То есть сейчас Центральный банк по факту действует в интересах правительства. Это инфляция, которую россияне не видели уже много лет, ну, считай, два десятилетия, наверное, можно, не сильно ошибемся. И это разделение экономики на две части. Одна из них растет, которую финансирует правительство, а другая стагнирует или сокращается. И вот вопрос о том, что, как правительство найдет баланс между вот этими двумя частями экономики, восстановит ли Центральный банк свою независимость и, самое главное, замедлятся ли цены, то вот эти ответы на эти три вопроса определят будущее нашего 2025 году, о чем мы непременно поговорим. Он посторонний. Которые, ну, за кого-то проголосовали на выборах, кому-то повезло, кто-то кого-то вспомнил, там, кто-то заработал денег, вместо просто кто-то устроился по объявлению, бывало и такое. Но все эти люди очень быстро из системы были вычищены. Они не знали, что сказать на провилках начальств, да? И что здесь можно сделать, какой важный вывод можно сделать? Мафия не бессмертна. Но она может умереть только вместе с носителями вот этих вот мафиозных традиций и мафиозных правил. Их меньше, чем людей. И они, и называть их людьми, ну, как-то так, пусть они сами себя называют, но мы-то понимаем, что это за люди. И надо только понимать, что мафиози, он не союзник человеку, он крыса-людоед, он паразит, который может жить, только жить на ком-нибудь, обвиваясь вокруг него. Вот это надо помнить. И надо понимать, что мафиозные структуры, да, существуют потому, что, да, человеческая слабость, человеческое желание жить иногда оказывается сильнее каких-то принципов и каких-то таких человеческих отношений. Да. Мафия – это паразит. На самом деле, можно ли ее уничтожить окончательно? Какая-то доля человека несовершенен. И какая-то доля в мире, в обществе всегда, которую мы либо не можем отрегулировать законами, либо она вообще не регулируется законами, где будет существовать какая-то возможность нажать на человека, да, надавить на человека, там всегда будет мафия. На любой украденный грош всегда будут садиться бандиты, стараться заработать. Ничего не поделаешь, но это жизнь, это люди. Но единственное, наверное, какое может, что могут делать люди, они могут теснить мафию, они могут не сотрудничать с ней, они могут осознавать, по крайней мере, какую угрозу мафия в себе есть.